Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня моя соведущая Людмила Владиславовна Кононова, лауреат международных конкурсов, член Союза писателей, автор-исполнитель песен. В цикле «Свет русской поэзии» наш гость Ирина Юрьевна Пернова, тоже член Союза писателей, поэтесса из Ярославля.
Дорогие соотечественники, в цикле «Свет русской поэзии» сделано многими мерами много прекрасных передач о поэтах, когда-то живших, тех, кто от нас уже ушли. Я счастлива, что мы сегодня представляем поэта ныне здравствующего, что вообще в России бывает не так уж часто, и поэта, который действительно достоин того, чтобы многие и многие узнали, утешились и обрадовались тем, что он за свою жизнь наработал. Я не буду делать вид, что я ее не знаю, поэтому, Ирина, позволь, я буду обращаться к тебе, как и в жизни, на «ты». Это мой друг и человек, поэзию которого я очень люблю, Ирина Пернова.
День добрый, дорогие радиослушатели.
Ирина Юрьевна, вопрос традиционный. С какого возраста вы начали писать стихи?
Вы знаете, мне даже трудно сказать, ну, класс с пятого, наверное. Но у меня ощущение, что тогда писали все. Мы на уроках переписывались со многими просто стихами, с одноклассницами. Читая какие-то там романы, мы переписывались, выбирали себе некие роли и... Серьезно, у меня даже некоторое время сохранялась эта переписка. Хорошо писали. Вот. И это не было основным занятием, потому что все собирались быть кем-то еще.
Но это же было, я так понимаю, в необычном городе. Это было в городе Воркута, где ты родилась?
Да. Любимый, дорогой, точка силы для меня, точка счастья. Прошлой зимой мне посчастливилось там побывать, благодаря энтузиазму моей подруги школьной. И я просто была счастлива 24 часа в сутки. Это было что-то невероятное. Я уже забыла, что бывает такая любовь, что бывает так хорошо. Да, это мой город.
Перед тем, как сюда прийти, мы с тобой говорили о том, что детство – это такое время совершенно особенное. И, в общем-то, время, с которого жизнь начинается, и одновременно состояние, к которому человек призван. Как Христос в Евангелии сказал, да? А еще не будете как дети, не внидите в Царствие Небесное.
Вы знаете, я, готовясь к нашей передаче, внутренне именно настроилась на то, чтобы сузить тему не передачи, а тему вот стихов. И эта тема действительно для меня сейчас самая близкая, тема детства. Не столько ностальгии по детству, не столько детских страхов, хотя детство вбирает в себя и страхи, и трагизм. Но детство, с которым мы должны дружить до конца своих дней. У каждого в жизни есть фотография детская. Детская фотография его, глядя на которую человек может сказать, предал он этого человека или нет. И, конечно, мы ошибаемся, и мы часто этого человека, запечатленного на фотографии, предаем. Хотя у некоторых людей удается другое. Они плечо плечом с этим внутренним ребенком идут до конца дней. И вот мне бы сегодня хотелось начать, или именно вот стихи немножечко сузить в этом русле, в русле того детства, которое живет в нас, и того детства, которое на самом деле никогда не кончается. Оно должно расти. Я сталкивалась, работая с детьми, ну и у самой у меня трое детей, три дочери, я сталкивалась с тем, что современные дети боятся взрослеть. Им хочется оставаться детьми. Они капризно цепляются за это состояние. Им страшно становиться взрослыми почему-то. На самом деле потому, что они боятся проститься со своим ребенком. Им кажется, что мир взрослых – это тот мир, где нет вот этой детской струны. Но на самом деле это, конечно, неправда. Я просто помню эпизод, мы ехали в поезде, и один дяденька в купе моей девочки Маши, старшей, ей было 5, сказал: «Девочка, кушай помидоры, вырастешь быстро». И вдруг я замечаю, ребенок у меня вообще не ест помидор. И потом она, что называется, немножко так раскололась. Она говорит: «Ну, мне же сказали, что я быстро вырасту».
Как вы думаете, а почему мы с вами, все втроем здесь собравшиеся, люди, конечно, жившие в Советском Союзе и взрослевшие в Советском Союзе, почему мы хотели повзрослеть, насколько я вот себя помню, и вы, видимо, тоже?
Во-первых, нам постоянно говорили о светлом будущем, которое скоро вот-вот наступит, и когда мы повзрослеем, мы вступим как раз в это самое необыкновенное, сияющее, светлое будущее. Мир взрослых все-таки, он мне казался более таким ярким и более цветным, с большими возможностями, потому что все-таки ребенок, когда он выходил из детского садика, он попадал в жесткую такую конструкцию, из которой не вырвешься. Ну вот у меня это такая школа, потом музыкальная школа, и радость была только вот в библиотеку уйти, зарыться в книги. Вот и все.
Мне кажется, что с детского сада нам прививали героизм, мечту о подвигах реальных. Конечно, был официоз, на который мы так или иначе иронично смотрели, даже будучи детьми. Но когда я росла, еще у нас в детском садике там дедушка Ленин, дедушка Брежнев, реально абсолютно. То есть мы рисовали, я помню, портрет Ленина рисовала в такой ушанке, он был очень печальный. Вот. Но мы героизмом все, так сказать, горели. На подвиги нас влекло, и совершенно реально, я помню, когда я шла, например, к зубному, садясь в кресло, я думала: ну вот Зоя Космодемьянская терпела, так неужели я там, мне там, так сказать. Поэтому, наверное, мы и не боялись взрослеть, потому что, ну а как, вот мы же мы уже готовы, только дайте возможность, только вот выпустите нас.
По поводу Зои Космодемьянской то же самое могу сказать. Тоже вот я помню, что я входила в темную комнату, мне было страшно, я думала, а Зоя Космодемьянская не боялась. Ну, такое воспитание было. Ну что вот, может быть, все-таки мы почитаем стихи?
Я рискну начать со стихотворения «Санаторно-лесная школа», 77. Эта школа была в городе Геленджике, где детишки приезжали, и они не только там лечились, но они и учились заодно. И, соответственно, срок пребывания там был, ну, у каждого свой. Об этом месте многие помнят, особенно кто в Воркуте жил, туда северных детишек отправляли. Парили рыбы-зеленухи над белорозовыми нами, клевала на сережку в ухе любовь в резиновой панаме, и представлялась Колей, Васей из параллельного отряда, и отгребала во свояси. Я этих игр не одобря. Да, вы извините, Васи, Коли, а надо жизнь отдать, к примеру, хоть за Индиру Ганди, что ли, Джавахарлала, что ли, Неру. Ведь не до жиру, если в Дели нет у детей чернил, тетрадок. Вот вы пахали 2 недели, чтобы выслать милостыню с грядок. Зато Лариска с длинной шеей любовь до гроба уважала. И было ей не до лишений чужих детей. Она кинжала ждала, скрещенного с кинжалом, за взор ее. И душу Зорро в сопливом прозревала малом, как шпагу в реке от забора. И Геленджик на самом деле дарил ей мелкие авансы. Глазами вжик и 2 дуэли, с героем танцы-обжимансы. Своё мороженое Ларе носили сонмы 5-клашек, и я бывала при наваре, черешни горсть или фисташек. Но речь-то, собственно, о вере, и вы не смейтесь, богословы. В сырой платоновской пещере вы были кто? Мы были совы. Совята все в стране советов ловили тени, что за гранью. Пусть утверждает, кто не в теме, что тень отброшена геранью. До вашей новой старой эры кружили в облацах совята, и голос был нам пионеры, и тьмой земля была объята. Вы будьте, милые, готовы. К чему, мы выяснили позже. Распались скрепы и покровы. Большая жизнь ушла на розжиг иной, вобравший по крупице и то, и это, тех и этих, и шансы пересотвориться явились всем, кто жил на свете. Лариске с шеей лебедицы, ее любовям и любвишкам, вожатым с криками тупицы, индийским фильмам и детишкам, Индире Ганди, и Линеру, и мне, и рыбам-зеленухам, живым когда-либо не в меру, земля кому, короче, пухом. Герань на тумбе прикроватной в пронумерованном горшочке. Однажды мы к тебе обратно, по морю синему, пешочком, под ручку с Кравченко Лариской, придем сказать, никто не умер. И ты, герань, не будь редиской, не стер же Бог с тебя твой номер.
Мы уже говорили, ты родилась в городе Воркута. Твоя мама приехала туда в 1965 году молодой актрисой и стала артисткой драматического воркутинского театра, да?
Конечно, да. А моя мамочка, моя драгоценная, моя грандиозная, любимая, царство ей небесное. Сейчас в театре есть премия ее имени. Ее дают каждый год лучшему актеру. Вот в этом году зимой будет юбилей театра, 75 лет. Ее имя помнят, ее любят, ее помнят в городе. Один зритель ей когда-то написал: если в городе есть душа, у города есть душа, то это вы.
Как ее звали?
Ее звали Ива Владимировна Шварцберг.
Город необычный, да? Ну, во-первых, мы все знаем, что город шахтерский, тяжелый по климату. Все знали, что вот если едут люди на севера, значит, едут вот они зарабатывать как-то там, значит, расплачиваясь своим здоровьем и так далее, да? Ну, не очень, может быть, поминают и помнят, что это, в общем-то, места политических зон.
Об этом помнят. По крайней мере, об этом помнят все живущие там. И театр, в котором работала мама, это ГУЛАГовский театр. Он возник в 43-м году, по-моему. Кажется, в 43-м. И это было невероятное место, потому что, то есть вот город, зоны, а при этом начальник лагерей всей вот этой вот, всей зоны ГУЛАГовской, он очень поддержал идею создания театра. И на сцене часто оказывались и заключенные, а было очень много сосланных людей именно профессий творческих. Там были грандиозные совершенно личности собраны. Мордвинов, например, режиссер Большого театра Московского. Очень много талантливых людей. И вот случилось такое, по сути, чудо, что возник театр в городе зоны. И на сцене бывало оказывались и заключенные, и охранники. В общем, возникла некая фантастическая ситуация, я бы сказала. Хотя, конечно, по свидетельствам, вот мне рассказывали люди, я их еще застала, рассказывали, что в зале запрещалось хлопать, поскольку заключенным, врагам народа, хлопать нельзя. Но, тем не менее, иногда зрители не выдерживали, и раздавалась короткая очередь хлопков. Вот. И, в общем, вот такое место.
А скажи, пожалуйста, вот стихотворение, которое я очень люблю, и за которое вот Илья тоже, я так понимаю, стал неравнодушен к твоим стихам, за эти норки, черноборки, это посвящено маме?
Конечно, нет. Мама приехала в 65-м году. Это уже был не театр музыкальный, каким он возник сначала. Это был театр драмы, обычный советский театр. Ну, не совсем обычный из-за своей истории, но тем не менее. Нет, конечно, это посвящено как прообраз, скорее всего, Валентине Токарской. Это актриса, по-моему, мюзик-холла московского. Вот, она приехала в 45-м на зону, ну, как приехала, ее отправили, потому что она попала на территорию, занятую немцами. Тогда это приравнивалось к предательству, и она оказалась на зоне. И вот я просто как-то прониклась, я читала о ней, какие-то фразы ее такие горькие и с юмором. И вообще представить вот это вот, так сказать, этих людей, да, которые... Ой, в общем, даже слов нет. Ну, то есть прообразом, наверное, все-таки в большем это ей посвящено. Как и другим, которых я еще застала, людям, работающим там. Целая серия была таких стихов.
Тогда позвольте, я прочту это стихотворение, которое я очень люблю. И люблю я его еще и потому, что слушатели радио «Радонеж» и те, кто приходит на мои концерты, наверняка знают, что одна из важнейших тем, на которые вот сердце мое отзывается, это тема новомучеников, тех, кто, в общем, является нашей близкой родней, с которыми нас разделяет, может быть, только еще одно поколение, вот как нас с Ириной, да? Вот там, в Воркуте, там Воркута, Ухта, вот эти вот места, я там бывала неоднократно, там очень ощущается, просто очень сильно ощущается вот их присутствие, их молитвенный покров. То есть вот это вот какая-то концентрация такая, какой-то вот этой такой энергии преодоления, которая была, и их молитвы, вот она вот сильно чувствуется. Я прочту вот это стихотворение, потому что сказано о них, но сказано не в лоб, не сюсюкая, а вот в ту меру, в какую, наверное, это и только и возможно. За эти норки-чернобурки с полетом собственных авто 5 лет цитировали урки вам в норах Агнию Барто. Как мишку на пол уронили, потом поставили на кон, как почки, лапочки отбили, как тронулся у мишкам он. Цветы и звезды оставались глотать венозное вино, но вы звездой не назывались, и было вам не все равно, что мишку на пол уронили, потом поставили на кон, что в общей яме схоронили, что смотрит он со всех икон. А скажи, пожалуйста, Ирина, это стихотворение было написано уже, когда ты вот церковилась?
Конечно, конечно. Это цикл стихов тоже как-то спонтанно возник.
Ирина Юрьевна, а когда вы поцерковились?
Как и очень многие у нас в стране, 90-е годы, по-настоящему, если так сказать. У меня мама была верующим человеком. Когда мы ездили с театром на гастроли, а я ребенком, естественно, за ней хвостиком везде моталась, она всегда заходила в храмы, она всегда стояла, у нее текли слезы по щекам. Но я была далека от этого. Мое обращение пришлось на 90-е годы и было очень трудным. Очень.
Почему?
Почему? Вы знаете, наверное, все-таки вот советское воспитание, как ни странно, как бы мы ему там со всеми этими подвигами и мечтами не были отчасти подвержены, отчасти сопротивлялись, но мешали, все было поперек шерсти. Я помню, я первый раз, когда открыла Евангелие, надпись на египетских пирамидах мне была бы понятнее. То есть это для меня был совершенно какой-то непонятный текст. Вот сейчас кажется, чего? Открывай да читай, да? Вот чего там непонятного? А это было просто вот слепое пятно. Почему так? Мне очень трудно сказать. Мне было трудно в храме. Мне было трудно там находиться. Когда я приходила, я смотрела, вот бабушки стоят. И стоят эти маленькие старенькие воробушки, и стоят всю службу. А я прям в начале службы изнемогала. Меня уже прям вот как будто тяжесть, плита на плечах. Я уже присаживалась на скамейку. Мне уже было не по себе. Встать на колени казалось прямо каким-то, не знаю, ёрничеством. То есть столько вот этой дури было внутри, что, ну, да-да-да, обращение трудным было.
Почему вы вдруг решили пойти в храм?
У меня первым обратился муж. Обратился очень горячо, очень истинно. И я могла бы сказать, что я просто прицепилась на это колесо, просто в силу того, что мы были вместе, мне куда деваться. Вот. Для меня это была ситуация достаточно искусственная, достаточно больная первое время. Я просто вот за ним, вот колесо дальше едет, а я на нем мотаюсь, как бы, мотаюсь.
А можно я скажу, что муж Ирины, священник Константин Кравцов, что в то время, о котором она говорит, вы были студентами литературного института, вы заканчивали литературный институт оба, да? Он работал дворником, насколько я помню, да?
дворником, книги продавал церковные при храме, в строительстве храма участвовал, в реставрации. Ну, в общем, тогда время было очень горячее, вдохновенное, бурлящее и одновременно угрюмое, потому что приходилось себя ломать, да.
И очень искреннее. Мы были очень искренними вот в своем этом порыве, когда мы нашли тот единственный дом.
Я могу сказать, даже вот немножко отойти в сторону, то есть вот мое поколение, это люди, то есть мы родились уже в эпоху такого глухого застоя, жили, ну, наши юношеские годы пришлись на это время, глухого застоя, верить чему-либо из официальной идеологии, естественно, было просто, ну, нереально, надо просто было там удалить часть мозга, вот, никто не верил, цинизм был, и, соответственно, такое вот ерничество, ирония по отношению к самим себе. То есть почему-то, вот, я знаю, мои подруги, отличницы круглые, там, с золотой медалью, а при этом какая-то, как сейчас говорят, самооценка, да, она была такая... Какие, да кто я вообще? И люди, когда вышли вот в этот мир, да, вот идеология все загнила, все кинулись на поиски веры. И приходилось проходить такими кругами людям. Ну, вот я как-то иначе, да, я меньше кругов совершила. А вот многие мои друзья, это и суррогатный буддизм, и индуизм, и вся эта литература, все эти, так сказать, опыты расширения сознания с помощью знаем чего. И люди проходили через это, но проходили искренне в поисках, по сути, Господа, Бога искали. Вот, и Господь невероятными какими-то путями подбирал к людям отмычки. Вот у меня есть одна знакомая, кстати, тоже ставшая матушкой. У нее мозг, например, совсем другой, научного такого склада. И вот опять-таки в 90-е годы, помните, была Вальдорфская школа. И она как педагог этим увлеклась. Приехала в Москву, вошла в эту Вальдорфскую школу и дошла до момента защиты диплома. И там почему-то она решила защищать диплом, тексты евангельские на разных языках. Вот. И вдруг встретила мощное сопротивление со стороны тех, кто возглавлял вот это учебное заведение. Нет, а вот Евангелия нет, а вот христианства нет. Почему? Они не смогли ей логически объяснить. И она бросила это дело. И тоже вот задумалась, я просто к тому, как Бог... Вот какими бы ни были кривыми у нас замочные скважины, да, какой-то невероятной формы, у всех разные, вот у кого квадратные, у кого там просто подбери отмычку. Так интересно наблюдать, вот какую отмычку, на чем Господь ловил душу-то человеческую.
То есть вы не просто пошли за мужем, у вас тоже был какой-то поиск?
Ну, конечно, мы же не роботы. Понятно, что просто кнопку никто не нажал, и робот пошел в другую сторону. Конечно, как-то это было... Ну, много всего было. Вот именно, что Господь как-то этот шарик закатил в нужную лузу. А шарик сопротивлялся всеми силами.
Ирина, вот насколько я помню, когда отец Константин вот принял священство, это тоже начало 90-х, да?
Да, ну, не начало 90-х, чуть позже.
И вас послали в какое-то село Ярославской губернии, первое ваше место, да, служение?
Нет, рукополагался он в Ярославле. Просто до этого уже жизнь была связана с храмом. И мы уже до этого, так сказать, поколесили. Годы были страшные, потому что закончили, допустим, ЛИТ. Соответственно, встретились два человека богемных. Ну, в общей сложности, богемных, да, ну, какие-то были устремления. И вдруг пришлось резко тормозить и в другую сторону сворачивать, да еще страна рухнула, да еще детишки появились. И, в общем, колесили мы, что называется, по Руси, пытался он быть реставратором. Мы ездили под Екатеринбургом, маленький городок Камышлов, вот, мы там жили... В общем, где мы только не жили, самое интересное, вот даже пошла потом приватизация, да, и там риэлтор или кто-то попросил справки о детях, он смотрит, все в разных городках, рождены. Вообще не пойми, где. Он говорит, вы чем полжизни-то занимались? Потому что ведь надо для того, чтобы приватизировать, справки дать. Кто где рожден? Говорит, тут месяц, там месяц. Вы хоть как соберитесь вообще.
А скажи, пожалуйста, вот мое любимое стихотворение «Титаник», на которое мне Господь дал написать музыку, которую я с большой радостью пою по всей России. Оно написано когда и по какому поводу? У меня было ощущение, что это вот как раз впечатление вашей жизни где-то в селе.
Да, конечно, это впечатление сельские, ну и не только, общее впечатление. Я просто так вот получилось, я очень люблю стариков, и я их любила всегда, и будучи подростком. Наверное, потому что мама актриса, она наблюдала за людьми. А потом я видела, как она использует эти черты. Вот она, ой, смотри, смотри, какая бабушка. Или там, ой, смотри, там вот наша соседка. Вот. А потом я узнавала это на сцене. Она жесты, там вот фразы впитывала. Вот. И я стариков очень любила. Всегда. И, конечно, тема «Титаника» – это увиденное, услышанное, реально. Но и тем не менее собирательный образ. Я общалась с женщиной, которая вот мне как раз похвасталась. Вот, мол, мы вот на праздник-то нас бесплатно в клуб там нас пустили, «Титаник», фильм такой.
Там есть еще и просто реалии. Действительно, в 97-м году Джеймс Кэмерон снял этот фильм. Он действительно там, это его победное шествие по всей планете. В конце концов, он начнет уже и по России. Действительно, вся страна действительно ходила на «Титаник», как раз незадолго до дефолта, да, 98-го года. Я просто все это видела, это все было вот на моих глазах, вот эти бабульки, вот когда мы храм восстанавливали в 90-х годах. Поэтому давайте лучше, наверное, мы эту песню послушаем, да? Страна ходила на «Титаник» под Рождество за полцены. В клубы выходного дня стекались герои тыла и войны. Они ходили на картину, дни коротая до весны. И баба Капа с Антониной, и дядя Гоша с Целины брели порожней деревенькой, николи нагибая храм, пока церковный сторож Венька бурчал во след простыд и срам. Бабёк дурёх и с ними деда, что без поста и без креста не берегут пяток и среду, идут отсиживать места. Покой им всыпать не мешало б, да нету пороху в стороне. А вся дырявый полушалок по их же стало быть вине. Ныряют чуткие галоши тареной заячьей петлей, о, колотьба сухих горошин в небесной ямке горловой. Да-да-да-да-тай-дам, та-да-тай-да-да-та-да-там, да-да-тай-да-да-та-да-там, тарам-пам-пам. Ложатся с нежностью немою снега на купол на авин, и солнце стынет за кормою неповоротливых равнин, и не сквозит, но тайной тянет, и под собой не чуя дна. Все смотрит, 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 смотрит на «Титаник». Моя страна, страна ходила на «Титаник» под Рождество за полцены. В клуб выходного дня стекались герои тыла и войны.
Ирина Юрьевна, для вас наверняка «Титаник» не просто название фильма, но ведь еще и какой-то символ.
Ну да, как-то не хочется метафору расшифровывать. Она, по-моему, очень поверхностная, она очевидна. Было очень больно, когда наши... Это же поколение ветеранов, это поколение победителей. И когда они получали гуманитарную помощь и покупали, так сказать, германские подержанные штаны, куртки за свои нищенские пенсии. Понятно, что тут объяснять?
Знаете, у меня была такая ситуация. Мы ехали, заканчивался День Победы, я не помню, в каком году. А, это было 65-летие Победы, это такой вот юбилейный был год. Ну, я, как всегда, села в поезд со своей помощницей, со своим директором. В плацкартном вагоне, как сказал писатель Владимир Крупин, русский писатель обязан ездить только в плацкартном вагоне, в последнем купе на верхней боковой полке, для того, чтобы соответствовать званию русского писателя по-настоящему. Вот именно так мы и ехали. И мы сели в поезд, проводник разнес постель, мы стали застилать постель, и я увидела, что в нашем купе на боковой нижней полочке вот едет бабулечка как раз вот этого возраста, вот тех, кто войну пережил, очевидно, она ее пережила в тылу. Но время позднее, уже смеркается, уже все ложатся спать, а бабулечка все сидит и сидит, и все сидит и сидит. В конце концов, я спросила ее: «А что же вы не ложитесь?» Она говорит: «Милая, да я, — говорит, — это денежек у меня на белье не хватило». У меня сердце просто, знаете, кипятком обдало. 9 мая, 65 лет Победы. Идет проводница, моя вот эта вот помощница, она говорит: «Давай, — говорит, — купим ей, давай». Мы отдали денежку за постель. Проводница приходит, приносит ей постельку, и я говорю: «Вы и скажите ей, что вот...» И говорит: «Ну, это просто, вы знаете, вот просто, ну, какой-то символ». И она вручает ей это постельное белье, бабушка вот это его держит, эти чистые просто не на руках, плачет, а проводник ей говорит: «С Днем Победы!»
Мне нечего сказать, только вздохнуть и руку к сердцу прижать.
Да, и мне бы еще очень хотелось, если это возможно, еще одно любимое твое стихотворение, которое посвящено маме, посвящено театральной провинции, так оно и называется, театральной провинции, да? Прочтем и всем провинциальным актерам посвятим. Амуры и зефиры отправлены в наем. Пора съезжать с квартиры под снегом ли дождем. Пора съезжать с квартиры, слезиться окоем, чье царство не от мира. Прости, что так живем, что не обрящем рая и не спасут стихи в раскрашенных сараях, сгорая под апчхи, под цо-цо-цо и браво, колени преклоня, но добрый, сильный, правый, не сокрушай меня и тех, кто нас обидел, возлюбленных почти. Прими в свою обитель и к ангелам причти».
Спасибо. Спасибо. В твоем исполнении слушать, конечно.
Я делаю это с огромной радостью, потому что редко бывает так, что чужое отзывается как свое. А на самом деле это один из признаков настоящей поэзии. Вот я думаю, что те, кто сейчас слушают передачу, наверняка переживали это ощущение. Поэт сказал так, это же я так думал, это же мои слова, это же я должен был так сказать. Этот резонанс, в который входит душа, откликаясь на настоящую поэзию, вот у меня произошел с тобой, чему я очень рада, и поэтому и написаны и песни, и поэтому читаются так стихи. Но мне бы хотелось еще в твоем исполнении что-нибудь услышать.
Ну, давайте вернемся к детской теме, да? Так или иначе, не совсем, конечно, опять-таки, не в лоб. Неожиданно вот было прочитано стихотворение о советских временах. Начну со стихотворения «Неофитка». Опять-таки, 90-е годы, мы их коснулись. «Верблюжье то, почти шинель, твое пальто, а больше не в чем. Зато чужую ношу не внове принимать на плечи. Ты так легко спешишь на зов звезды, невидимой отсюда, как будто к шествию волхвов примкнула, на правах верблюда. И вот несешь в свой Вифлеем надежду, ладан, мирра, смирну, немного личного совсем, по нитке собранного с миру, пеленки, смеси, ползунки, две соски, смену распашонок, не отвечали на звонки, но дар твой примут, верблюжонок. Там на любую мелочь спрос, где чью-то жизнь вмещают сутки. Ты подожди меня, Христос, не плачь. Ну, вот и дом малютки. Следующее стихотворение написано к детскому рисунку. Я увидела рисунок. Стихотворение называется «Рифмы детской больницы». На рисунке был кит, очень кит печальный, и на его спине целый мир. Цветочки, домишки, людишки и даже церковь. Рифмы детской больницы. Человек уходит в небо. Кит уходит в океан. Дай мне, Господи, плацебо, я поверю в твой обман. Обмани, поверю, если хоть на четверть, хоть на треть. Все, считай, с тобой воскресли, не успевши умереть. Что же кит летит на берег, не идет на глубину? Или он уже не верит, что я жить еще рискну? И шуршит кардиограмма, вьется капельница нить. Бог, тебя учила мама только правду говорить. Подружки. Опять-таки из пионерской зорьки. Подружки. Пускай он даст мне апельсин. Спроси, не надо вслух. Ты говоришь, отец и сын, и кто там третий? Дух. Неужто им втроем слабо? Ну, хорошо, един. Допустим, он и вправду Бог. А где мой апельсин? Она поверила бы нам, но ты тогда не смог. Я подарила ей банан от нас двоих, мой Бог. Кружили в радуге стрижи, дышалось про запас. На что и цитрусы, скажи, просить так ананас.
Два последних стихотворения были написаны от имени ребенка.
Конечно, во-первых, да. Во-вторых, каждым из нас внутренний ребенок живет. И, конечно, конечно, от имени ребенка. Да и вообще стихи многие пишутся от имени тех, кто в тебя это вложил. Общаешься с людьми и говоришь их голосами часто. Потому что не случайно они тебе встретились, не случайно они в тебя это вложили. Вот как у Гоголя, там, Добчинский и Бобчинский. Вы там передаете, да, там, батюшке-царю, что вот некий Добчинский, некий Бобчинский есть. И часто, когда люди с тобой разговаривают, они знают, что они разговаривают, в общем, с человеком, который имеет возможность это передать другим. И часто в стихах другие судьбы, чужие, не всегда вот прямая лирика такая вот, так сказать, самообнажение.
Можно все-таки я попрошу прочесть стихотворение «Зачем я вижу всех детьми?» Пожалуйста.
«Зачем я вижу всех детьми? И деда ветхого деньми, теть богомолок, Вер и Надь, и плохишей героев дядь, и в серединке мамой, любуюсь детской самой. Они вдали, а вот и я. Над жаркой чашкою дитя склоняется, и в чайной гуще глаз отражается хитрющий, весь ликование и весть. Ах, люди детские, я есть! Жизнь пахнет яблоками встреч, и больше жизни наша речь. Неоспоримое ура и тем, кто был еще вчера, и тем, кто будет вскоре. Я есть, и все мы в сборе. Никто никем не отменен. Есть наше время у имен, моя прекрасная родня, давно минувшая в меня, на свет глядит моим зрачком и ловит бабочек с очком.
Я даже не знаю, что сказать, потому что когда все сообразно и гармонично, я только ощущаю. Вот.
Еще одно можно? Я уже стараюсь все это дело сократить. Эпиграф Псалом 103. Тама гади, им же не с числа. Гады, значит, поистину, гады. А запомнится, берег отвес, да на нем светлячков мириады, их лампады нескучные, без. Мы сюда добрели еле-еле, помню, с другом моим костылем, не нашли на ночлег в Коктебеле, ночевали под небом вдвоем. Мне 13, ему не намного выше уровня моря и щек. Мы лежали в ладонях у Бога, не гадали о гадах еще, просто ведали смерть понарошку, и не стоит игра ее свеч. У продрогшего Ницше обложку оторвали гнилушку разжечь. По крутым берегам перебежки созерцали родных медиков, два на счастье орла да две решки, ныне присно, во веки веков. Морю черному снимся ли с ними, с медиками своими и без? Что ты в сердце моем, объясни мне, шаришь сутками бестолку, без? Можешь разом его обесточить, гад на гаде, известный расклад. Только вдруг сковырнешь тут листочек, а под ним светлячок, а не гад.
Есть такая строчка в псалме, не помню каком. «Приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог». Ирина Юрьевна, а вот как вы сохраняете себя ребенком и в то же время не являетесь человеком инфантильным? Как быть одновременно ребенком и взрослым?
Радоваться. Радоваться, благодарить, искать источники радости. Вот когда я ехала сегодня на эту передачу, у меня очень плохо начался день. Все не складывалось, все падало из рук, я не буду описывать. Вот неудача, 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 и я тороплюсь, Москва, надо успеть. Подбегаю к вагону и думаю, вот сейчас я в него нырну. Дверцы закрываются просто передо мной. И вот эта вот точка могла бы стать такой точкой взрывной. То есть настроение на день испорчено. Но за стеклом стоял человек незнакомый. Восточный человек, мужчина такой седой, и он пытался вот руку-то засунуть в щелку, да, мне дверцу подержать. А когда не удалось, поезд отъезжает, и он так смотрит на меня с такой улыбкой, с такими глазами, прижав опять-таки руку к сердцу, и мы, как два хорошо знакомых подростка, друг другу помахали вот так руками, улыбаясь, и настроение появилось. Вот это вот... как бы непосредственность, да, не надо бояться быть странным, не надо бояться быть живыми, вот и весь секрет.
А в чем, по-вашему, причина такой болезненной инфантильности современных людей? Ведь детскость и инфантильность – это же не одно и то же.
Мне очень трудно на этот вопрос ответить, потому что люди, с которыми я общаюсь, люди, которых я вижу, они далеко не инфантильны. Я таких людей, вот инфантильных, не встречаю просто. Даже нищий, который просит милостыню на паперти, если с ним говорить по-дружески, по-человечески, он так открывается. То есть расстаешься как родня. Поэтому я не могу сказать о каком-то инфантилизме современном. То есть это для меня немножко абстрактно.
Сейчас говорят, я тоже с этим сталкиваюсь, что нынешнее поколение, вот тем, кому сейчас 25, где-то вот так вот, ну, скажем, от 21 до 30, что у них идет ну, какое-то некоторое такое вот как бы отставание созревания личностного, вот именно вот этот самый инфантилизм, о котором говорил сейчас Илья. Они отстают вот, ну, лет на 10, вот то, о чем ты говорила, они не хотят становиться взрослыми, они не хотят выходить замуж, они не хотят рожать детей. Как вот, скажи, пожалуйста, или у тебя наоборот, у тебя, может быть, другие совсем рядом с тобой молодые, которые тебя радуют своей зрелостью, силой какой-то такой, мудростью, пониманием?
Я могу сказать одно, мне молодых очень жалко. Им просто очень трудно. Мне кажется, что им намного труднее, чем нам. У нас коридор был уже. Черное и белое существовало так достаточно четко. Не то чтобы жалко, как убогих, нет, не как убогих, а именно вот сочувствие, как же ты, вот как человеку, который должен с берега на берег по расходящимся льдинкам перебежать. И я понимаю, что вот он в данный момент делает выбор, он прыгает на эту льдинку, и смешно ему подсказывать, нет, брат, ты давай там вот так вот, да, ты, да он бежит на этот берег, если он перебежал, то здорово. И вот какие, так сказать, вот эти пазлы из жизни они берут, да, вот эти льдинки, вот как они бегут. Я думаю, что просто нужно верить, что Господь с ними не в меньшей степени, чем с нами. Если вспомнить, вот какими мы были, то если нас Господь вот как-то управлял и управляет, то вся надежда на то, что Он и с ними.
Я как мама подписываюсь под каждым твоим словом сейчас.
Ирина Юрьевна, вы в церкви уже не один десяток лет. Я думаю, что каждому из таких людей, которые накопили богатый опыт своей жизни, именно опыт церковный, есть что сказать о тех ошибках, которые вы совершили и от которых вы могли бы уберечь других людей? Чем бы вы могли поделиться с нашими радиослушателями?
Ну, по большому счету, очень немногим. Я, конечно, не буду никак не богословствовать, не пытаться тут учительствовать. Просто вот одну такую мелочь могу сказать, просто что нужно быть немножко спокойнее, осторожнее. Потому что, когда прикасается к человеку Господь, человек готов все отдать. Происходит обращение. Да? Да человек в этот момент готов просто все отдать. И очень часто все и отдает. Отдает то, что с него Господь совсем не просит. Не знаю, бросает институт, начинает наезжать на своих близких в том плане, что вот он-то теперь знает, как надо, а все-то вокруг теперь не знают, и он готов уйти в пустыню от этих, так сказать, вообще нечистых людей. Вот с этим поаккуратнее, потому что не надо вместе с водой выплескивать живого младенца. Живое, талантливое, хорошее, не надо выплескивать, аккуратней. И еще не надо стесняться искать своего священника, походить по храмам. Когда человек ищет квартиру, например, да сколько он порогов обобьет, пока он найдет то, что его устраивает, да? Почему бы не поискать того, чей голос тебе будет родным? Почему бы не поискать? Вот это вот стоит, не надо... При первом же каком-то несовпадении, да, то есть вот ты увидел какого-то батюшку, который тебя не понял, как тебе кажется. Не надо, успокойся, пойди поищи.
Как вы думаете, свой священник, как вы выразились, ну, более привычное слово «духовник» или «духовный отец» должен быть у человека всю жизнь или только первые годы его воцерковления?
Свой священник, наверное, я слишком, так сказать, по-домашнему выразилась. Не может быть карманного батюшки. То есть вот ты в карман залез, достал как хомячка, и батюшка тебя там утешил, и ой, какой пушистенький и добрый. Конечно, я не это имела в виду. И опять-таки можно понять так, вот допустим, человек хочет решить какой-то свой вопрос. Ему уже 10 священников сказали, брат, вот так-то и так-то. Нет, он все равно будет ходить и найдет того, кто все-таки его благословит на какую-нибудь гадость. Ну, скажем так, да, то есть он ищет разрешение на какую-нибудь... То есть я, конечно, не к этому призываю, а просто чтобы было доверие.
А это не признак инфантилизма, когда человек ищет того, кто возьмет на себя ношу его свободы, вместо того, чтобы искать Бога и Божьей воли?
Наверное, это, безусловно, признак инфантилизма. Безусловно, конечно. Так может быть, наоборот, человек найдет батюшку, который ему не позволит переложить все на свои плечи, кто наоборот ему скажет, брат, отвечай за свою жизнь, ты хозяин своей жизни, с тебя Бог спросит, давай. Мы сами были такими полусумасшедшими, бедных батюшек терзали, чем только не терзали. Батюшка, благословите, вот у меня есть возможность там ездить по поддельной справке там в метро, вот можно или нет? И бедный батюшка, у которого там 200 человек на исповедь стоит, он должен решить за тебя вопрос, ты можешь, так сказать, по поддельному ездить или не можешь? Думал батюшка, говорил, нет, знаешь, лучше не надо.
У вашего мужа есть такие вопрошатели?
Всякие есть, да.
Хочется сказать, что отец Константин является лауреатом литературной премии поэтической имени Максимилиана Волошина, я знаю об этом.
Да, то есть вообще-то он у нас в семье-то поэт.
Я не согласна, вообще, что только он.
Ну, я имею в виду, тут уже опять-таки паровозиком.
Ирина владеет разными поэтическими языками. Мы слышали стихотворения, которые совершенно понятны. Эти образы, они такие ясные, нам известные, мы сами в этом выросли, вот как самое первое стихотворение. Стихотворение «Титаник», пронизанное любовью, такой милующей любовью к старикам, к русским людям, к родной земле. И в то же время, ну как настоящий поэт, она и пишет иногда такие тексты нелинейные, не на уровне логики обычной человеческой. И, скажем, тот, кто много читает поэзию, знает, скажем, находится просто, так сказать, в коконе поэтическом, да, скажем, таком вот информационном, он это воспринимает легко. И я очень полюбила, мне очень понравилось стихотворение, написанное памяти мамы. И у меня сложилась музыка на это стихотворение. Я его петь люблю. Оно непростое, оно очень ассоциативное. Ну, как говорить о смерти любимого, самого-самого любимого? Ну, как? Ну, вот как ты тут скажешь? Ты один на один с тайной. Ты обнажен. Ты пытаешься, как младенец, выговорить, как Пастернак говорил, так начинают года в два, от мамки рвутся вглубь мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. И вот этот вот, когда ты... У тебя только щебет и свист, может быть. Но человек, который не погружен, как ты, и не обнажен, как ты, в этот момент, да, ухода самого близкого, он все равно чем-то слышит это. Он слышит, что да-да, это действительно так. Я, может быть, не понимаю умом, логикой, но чувствую. Вот позвольте, я спою.
Високосной любви грозовая вода, отзовись на условном наречии. Пусть ракушки пустой полыхает слюда на ладони сухой человечьей. То не море аукает просто шумы, а колесица плача бемоли. Но зачем в этой тьме узнаваем и мы? Абсолютностью слуха и боли. Этой осенью ты возвращалась домой от безбрежной больничной палаты. Ночь вращала по краю воронки витой шар земной перламутром объятый. Ты себя возвращала тому, кем дано видеть, как расступаются воды, открывая простыми складками дно твоего заревого исхода. Безоглядную зависть и славу и лесть, что гнались небоче за тобою, погребает волна, остается как есть шум прибоя в ушах, шум прибоя. Изумленное эхо твое сиротой, поклонясь на четыре сторонки, я стою у порога воронки витой, шум прибоя вобрав перепонки.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я прошу Ирину Юрьевну прочитать последнее стихотворение. Надеюсь, оно будет не последним вообще, но в данной передаче оно, к сожалению, последнее.
Звени, пчела, над минным полем. Подружка милая, жужжи. Дай обменяемся паролем ответным с небом. Жить бы, жи. Так наша жуть благоуханна. Так нежен светик полевой, дрожа, как струнка, как мембрана, не обижай меня, я свой. Уже он легок на помине, и сердцу моему магнит. На том стоим, пока на мине наш Бог невидимым стоит.
Я благодарю нашего невидимого и непознаваемого Бога за то, что он сегодня даровал мне встречу с такой поэтессой. Я не ожидал, что в своей жизни я встречу кого-то подобного Анне Ахматовой. Это не лесть, и, конечно, благодарить надо за это Бога, а не человека. Ясно, что любой дар свыше есть, исходя от Отца Светов. Я сейчас подумал о том, что если главный поэт в этой семье супруг Ирины Юрьевны, то каковы его стихи? Напоминаю нашим радиослушателям, что в нашей студии сегодня была поэт Ирина Юрьевна Пернова, член Союза писателей, и мой соведущий, лауреат международных конкурсов, член Союза писателей, автор-исполнитель Людмила Владиславовна Кононова. Вел программу редактор Илья Сергеев.
Спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Я благодарю радио «Радонеж» за возможность еще одного поэтического открытия.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который состоится в Центре славянской письменности и культуры 30 октября, начало в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM.
Пока человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль преселение из жизни, и прилагает он всегда попечение свое о жизни по воскресении, во всякое время помышляет о всяком там уготовании и приобретает терпение, бегает всякой чести и телесного покоя, посеваемого в помысле его, и помысла о пренебрежении мира ежечасно животрепещет в уме его, и благодушен он в уме своем, и приобретает во всякое время крепкое сердце, чтобы встретить всякую опасность и всякий страх, причиняющий смерть. Даже не боится и смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор, как на нечто приближающееся, и ожидает ее, попечение же его с несомненным вполне упованием возвергнуто на Бога. И если встретятся ему скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставят ему венец, и терпит их со всякой радостью, принимает их с весельем и радованием, ибо знает, что сам Бог по причинам полезным предназначает ему оное в своем неявном для нас домостроительстве. Преподобный Исаак Сирин, слова подвижнические.